Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – народный артист России, пианист Даниил Борисович Крамер. Мы говорим сегодня о философии импровизации. И вот в первой части мы, поимпровизировав, выявили, что в искусстве есть некий смысл, на который не нужно отвечать философскими статьями. Вот у Соловьева была статья «Общий смысл искусства». Но Соловьев не любил музыку. Он где-то там упоминает Руслана Людмила, он это все в своих софийных каких-то идеях интерпретировал, что вот Руслан ищет Софию, премудрость, вот, которую украл Черномор. Но вообще Вагнера он слушал, но музыку он не знал и не музицировал. Но, тем не менее, вот есть ли что-то общее в том, что вы делаете с верой в религиозном смысле этого слова? Я подумал вот о молитве. Молитва, по сути, это чтение написанного текста, который есть в молитвословии. Но ведь кто-то когда-то эту молитву сочинял, а значит, импровизировал, устанавливал какие-то личные отношения с Богом. И, безусловно, это был мастер богообщения, это я был думаю, великий что... святой.
Я думаю, что импровизация изначально лежит в фундаменте всего искусства. И если мы возьмем первобытные виды искусства, то это однозначно импровизация ритмическая, импровизация вокальная. И также, как я вам говорил, выкристаллизовывались ее формы, ее технология, выкристаллизовывались наиболее эффектно действующие на человеческие души ритмы, наиболее эффектно действующие на человеческие души гармонии. Правда? Нет худа без добра, к сожалению, и, как я уже говорил, музыка двойственна, а искусство – это обоюдоострое оружие, оно может лечить, может убивать, причем убивает безжалостно, к сожалению. Как мы сейчас видим, скажем, на примере ненавидимого мною блатного русского шансона, который убивает человеческие души, безжалостно убивает. Так вот… Вот эта кристаллизация и вычленение наиболее эффектно действующих форм, гармоний, сочетаний, которые однозначно дают блистательный эффект. Классическая музыка, народная музыка, многие столетия собирали это сокровище, но вот сейчас пришло время поп-арта, который занимается тем, что просто... берет результаты наработок классики, фольклора, теперь уже и джаза, и превращает их в способ зарабатывания денег. Кстати, должен заметить, что положительное в этом то, что такой тип поп-арта не называет себя искусством, он называет себя шоу-бизнесом, то есть искусством делать деньги на шоу, на зрелище. И это правильно, потому что это не искусство. Там очень, там есть, казалось бы, творчество, но это творчество по поводу того, как эффектнее заработать деньги.
Ну, это называли репродуктивной культурой. Собственно, можно рисовать Мону Лизу, а можно делать магнитик с ней.
Можно,
и
да,
продавать его возле Лувра. И, кстати сказать, мне рассказали, что все вот эти магнитики, ну, в значительной своей части, которые мы покупаем по всему миру, их в Китае делают.
Да, возможно. Да. Я при этом, я хочу пояснить позицию. Я не против того, что лично я для себя называю ширпотреблением в искусстве. Искусство ничего не существует без пирамидальной структуры. И человеческое общество, и искусство построены как пирамида. То есть есть некий гумус, фундамент, есть некие средние слои. И потом уже только вершина, гений, они сами по себе не возникают. Они возникают на основе пирамидальных структур, А в основе этих пирамидальных структур стоит достаточно, можно даже сказать, примитивное искусство. И ведь часть народного...
Ну, не всегда
народного...
плохое.
Нет, нет, когда я говорю примитивное, да, я не говорю плохое. Я говорю, что оно несложное.
Первобытное.
Нет, не обязательно первобытное. Скажем, русское народное искусство, оно в основе своей не очень сложно по гармонии.
Ну, я употребляю слово первобытное не в смысле Маркса, да, а первобытное в том плане, что оно вот лежит...
Первозданное.
Да, первозданное.
Вот это будет точнее.
Да,
первозданное искусство. Оно часто бывает не очень сложным, а бывает и сложным. Там румынская, болгарская музыка народная, они достаточно сложны. Арабская народная музыка очень сложна, куча мелизматики, куча фиоритур и так далее. Но вот определившись, скажем, со смыслом, определившись с направлением плана, дальше мы должны сделать удивительную вещь. Мы должны вжиться в образ. Вы знаете, вот этому меня учили. Меня учили попробовать быстро научиться сопереживать тому, что звучит. Потому что весь мой опыт показывает, что то, что мы называем искусством, не терпит вранья. Там, где существует ложь в искусстве, оно надолго не остается. Это времянки. Знаете, именно поэтому очень многие эстрадные песни, некоторые остаются на десятилетия, те, которые написаны искренне, те, которые написаны с любовью, и там, где не врут слова, и там, где нет лжи в соотношении смысла слов и смысла мелодии.
А вы верите, что красота спасет мир?
Она только этим и занимается. Красота действительно спасает мир. Больше спасать мир нечему.
Я не случайно спросил, потому что вы рассказывали мне, что одно из ваших ранних произведений называется «Кредо».
Да.
То есть это вера, это начало символа веры.
Да, это начало латински. Символа веры. Вот. Когда я начал, перешел из классики в джаз, я уже тогда знал, что я все равно из классики не уйду. И я хотел заниматься объединением аудитории, объединением стилистик. Я хотел просто заниматься музыкой. Я написал произведение, в котором есть и классика, и джаз, причем джаз современный, и я назвал его «Кредо». То есть я верю в то, чем я буду заниматься всю свою жизнь. Я до сих пор не изменил своему кредо.
А давайте послушаем это произведение.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, народный артист России, пианист Даниил Борисович Крамер. Ну вот мы услышали вашу музыку, и, ну, наверное, бессмысленно спрашивать, во что вы верите. Музыка об этом сказала, вот, но все же... Для вас вера – это искусство или это что-то большее, чем искусство?
Искусство и вера нераздельны. Угу. На мой взгляд, были попытки создать искусство без верия. Для меня это кубизм, предположим, в архитектуре.
И в живописи.
И в живописи. Я это не воспринимаю.
Бердяев, кстати, об этом так и писал, что да? Потерян образ человека, то есть разлагается.
Потеряна духовность, потеряна, угу. Потеряно то, ради чего, собственно, стоит воспринимать красоту.
Но поскольку для религиозного человека образ человека – это образ Божий, да? Если в искусстве нету образа человека, то, наверное, и образа Бога быть не может. То есть если мы отказываемся от человека за размерности, от... каких-то вещей, которые понятны, доступны, воздействуют на человека.
Я думаю, что мы даже не понимаем, насколько понятие красоты и то, что составляет понятие красоты, диктует нам то, в чем мы живем. Мы не ощущаем то, что в искусстве называется точкой золотого сечения, например, но мы в этом живем. Так построены дома, в которых мы находимся. Так сделаны автомобили наши. Так сделана наша одежда. Она сделана на основе красоты, на основе эстетики. Эта эстетика меняется. Красота диктует нам понятие взаимопонимания. Животные, они просто охотятся. Здесь нет понятия красоты, есть понятие выживания. Человек это перерос, и заметьте себе, что первобытные люди, которые жили очень мало, 28-30 лет, меньше даже, жили тяжело, и они кормили тех, кто рисовал на стенках пещеры, они кормили тех, кто создавал первую красоту. Казалось бы, занимались совершенно непроизводительным трудом, добывали охру, делали краски, шили первые одежды.
Делали музыкальные инструменты, примитивные, да?
Но делали, причем первая флейта была найдена, ей 45 тысяч лет оказалось, и она найдена была в Южной Германии. И многие ученые после того, как эта флейта, которая около 45 тысяч лет была найдена, они сказали, а тогда мы знаем, почему кроманьонцы победили неандертальцев. И потому что у них уже была более высокая культура, и они уже вели себя не как разрозненные охотники, и не как стая, не как прайд, а они вели себя как племя. И если, скажем, прайд просто отступит в случае опасности, то племя встанет на защиту своих детей, своих жилищ и будет стоять насмерть. И вот некоторые ученые после того, как именно флейту нашли, они сказали, культура определила победу кроманьонцев. Культура, как ни странно, вот эта красота, определяет жизнь государств. Я, например, и не только я, убежден, что гибель Рима началась с лозунга «хлеба и зрелищ», с извращения культурной основы Римской империи. И поэтому я с такой болью отношусь к тому, что происходит в нашей, и в мировой культуре сейчас, примитивизация культуры, возвращение к первобытным основам, но только в их очень примитивном и недобром
звучании. В животном смысле, когда да. Человек спускается
совершенно
вниз.
Верно, мы спускаемся вниз. И эта примитивизация, на мой взгляд, во многом обусловлена, она искусственная, она сделана для того, чтобы было легче управлять людьми, потому что культура, красота определяет и интеллект человека, и его социологию. Очень давно замечено, и, кстати, у вас в Московском университете существует лаборатория, которая занимается тем, что определяет, как меняется IQ у детей, которые прошли музыкальное обучение классическое. Это есть в МГУ такая лаборатория, и на одной из своих передач, в которых вы тоже участвовали, Алексей Павлович, я приглашал заведующую этой лаборатории, мы с ней беседовали по этому поводу.
Да, у вас замечательные были программы.
Я надеюсь их возобновить, просто из-за пандемии я вынужден был прервать эти передачи, но сейчас я буду их, видимо, возобновлять, и надеюсь вас видеть у себя на передачах. Так вот, спасибо. Красота может быть в том числе и военной силой. Смотрите, эллины ставили флейтистов впереди гоплитов, идущих в атаку, с тем, чтобы они музыкой вдохновляли идущих впереди воинов.
Платон в своей «Утопии в государстве» пишет, какие лады годятся, какие лады не годятся,
да, для поддержания духа. Да, и эллины писали, что музыка способна сделать из труса льва, и из льва труса. И во всех армиях всегда использовалось искусство. Заметьте себе, что армия сама по себе ничего не стоит. Солдат хочет идет вперед, хочет идет назад, хочет бежит с поля боя, хочет стоит насмерть. От чего же зависит это «хочу»? Это «хочу» зависит от его духа. А как воспитывается дух? На чем он воспитывается? Это целый комплекс, и весь этот комплекс, в основе его лежит искусство.
Ну и храмовая музыка. Кстати,
это одно, это все, это дух.
Мне кажется, вот я уже какое-то время на этом свете живу, что в начале 90-х храмовое пение в Москве было на порядок выше, чем сейчас. Были замечательные хоровые коллективы, прекрасные регенты. Я помню первые православные фестивали в колонном зале Дома Союзов, когда приходили какие-то фантастические диаконы, и хоры выступали, не профессиональные, не капелла Юрлова, а хор такого-то прихода, хор такого-то прихода. И это были огромные, хорошо вышколенные коллективы музыкальные. Сегодня часто заходишь, 2-3 человека поют кое-как.
Мне трудно об этом судить. Я не был близок к храмовой и хоровой культуре, хотя, будучи музыкантом, много играющим в разных странах, я, естественно, посещал церкви, самые разные, православные, лютеранские, католические, самые разные, и участвовал даже пару раз в обрядах, иллюстрировал импровизациями проповеди священников. Я даже такое делал. И даже сейчас я вспоминаю, я дал, насколько я помню, 2 концерта в Коломенском женском монастыре.
Да, вы рассказывали, вы играли в православном монастыре.
Да, я играл в православном монастыре.
И как, это были монахи, которые вас слушали, или
прихожане? Нет, там замечательные монахини, замечательная матушка, насколько я помню, это матушка Ксения, которая превратила Коломенский монастырь в настоящий культурный центр.
Галутвин монастырь?
Нет, Коломенский женский монастырь, я не помню. Ну. Они его начинали, они мне рассказывали историю, они начинали его с полного нуля, приехали несколько послушниц с матушкой на полные развалины, и просто с нуля делали монастырь с помощью доброхотов, с помощью местных жителей.
А ведь на Западе это очень развито, музыкальные фестивали при монастырях, это помогает и поднять, и
в европейских странах сторону. Каждая церковь – это концертный зал фактически, в которой происходят самые различные типы концертов, и не только церковные. И, конечно, в этом плане, на мой взгляд, европейская культура пока что опережает нашу. У нас не так много церквей, которые превращены в культурные центры, а зря.
Ну, то есть не превращены, а выполняют функцию.
Да, выполняют функцию.
Поскольку на мой взгляд, не все время идет богослужение, а в какое-то время можно и музыку, которая не противоречит красоте этого храма, этой церкви, да, музыка может звучать.
Смотрите, очень по-разному происходит в Европе. Можно по-разному к этому относиться, но существуют, скажем, и экспериментальные концерты современной музыки в церквах. Во Франции это достаточно развито. И с другой стороны, скажем, огромное количество концертов старинной и аутентичной музыки проходит в церквях. И, кстати, там же проходят и импровизационные концерты старинной музыки. Ведь сейчас во многих местах развита та самая традиция средневековой музыкальной импровизации, которая процветала, и благодаря которой мы имеем Моцарта, благодаря которой мы имеем Баха. Видя огромное количество менестрельной музыки, это импровизация и поэтическая, и музыкальная.
Это, но возвращаясь к вопросу. Все-таки музыка в этом смысле иллюстрировала богослужение, иллюстрировала круг богослужения, или она создавала какое-то настроение у человека, создавала эмоциональный ряд? Вы в начале передачи сказали, что вы, создавая план своей импровизации, придумываете настроение. То есть будет это радость, будет это грусть. То есть вот что здесь главное? Проиллюстрировать, допустим, страсти Христовы или все-таки создать какой-то настрой человека?
Я вам задам простой вопрос, который будет ответом. Mm-hmm. Почему шаман поет? Почему он не может просто так говорить? Mm-hmm. Это и есть ответ. Искусство и молитва нераздельны. Искусство и есть молитва, молитва и есть искусство. Я в этом убежден. Я не знаю ни в одной религии, чтобы кто-то молился, не используя мелодичность. Это мелодичность в словах священника, это мелодичность даже в самих стихах, в самой молитве. Смотрите, это же ритм. «Отче наш, иже еси на небеси».
Это... Многие молитвы, вот начало Евангелия от Иоанна, в начале было слово, это гимн, по сути.
Да? Совершенно верно. И заметьте себе, что в начале было слово, а слово есть искусство. В начале была не материя, в начале был дух, в начале было слово. И так мы приходим к начальным постулатам нашей сегодняшней беседы. Импровизация – это проявление духа, она изначальна.
И проявление вдохновения, потому что вдохновение – это передача этого духа кем-то, да, то есть…
Ну, в данном случае импровизатор выступает в роли медиума, посредника, да, который, да. который способен в какие-то моменты получить вдохновение с помощью технологии, которую он обучался десятилетиями, передать это вдохновение, потому что передать его очень нелегко, но этого тоже мало. Теперь нужен приемник, то есть слушатель. И вот тут возникает еще одна коллизия, потому что в нашем современном мире с примитивизированным мышлением, с мышлением, построенным на сплошной динамике, в которой очень мало медитативного и очень много динамического, клиповое мышление, с малыми возможностями концентрации внимания, падают возможности душевного восприятия.
Я не знаю, как вы относитесь, но вот невероятная популярность в Европе, не только в Европе, Арва Пярта, чья музыка как бы и не музыка, да, то есть это медитация, там зеркало в зеркале, это говорит именно об этом, что люди ищут вот
погрузиться. Я бы сказал, что там частично mm-hmm. да, это mm-hmm. восприятие, а частично, представляя себе немножко европейскую публику, mm-hmm. я частично связывал бы это со снобизмом. Uh-huh. Мода. Uh-huh. Uh-huh. Для европейской публики мода невероятно важна. Uh-huh. Но, тем не менее, так устроен... Я, в общем, тоже немножко философски настроен по отношению к жизни. И, значит, так устроен человек. Часть людей подвластны снобизму, подвластны влиянию моды.
А джаз моден сегодня?
Джаз уже это перерос. Когда-то, в 30-е годы, в конце 20-х и даже в начале 40-х, джаз был более модным и меньше относился, на мой взгляд, к глубокому искусству. Он был более развлекательным, более утилизационным проявлением.
И, может быть, более связанным с культурой низов, да, американских.
Не знаю, насколько можно любое искусство связывать с низами или с верхами, поскольку... Здесь очень трудно судить. Смотрите, сколько, казалось бы, таверновых мелодий у Моцарта. Угу, угу. Это мелодии реальные австрийских угу. таверн. простенькие, простейшие. Иногда он специально это делает, а иногда это просто народные немецкие мелодии, опосредованные, переданные нам Моцартом. И звучат они совершенно прелестно, потому что они так сделаны Моцартом. И поэтому я бы не стал делить музыку. Да, есть элитарная, сложно сделанная музыка, которую без образования не воспримешь. Не вся она талантлива, не вся она мною признается искусством, часть признается просто прекрасной технологией, например, почему бы и нет, математические образования. Этим не брезговал и Бах, но его математические структуры обладают духом. Это не всем дано. Не так давно на передаче у Сати Спиваковой на «Нескучной классике» я обрушился на несчастного Шонберга за его додекафонную систему, которая была им представлена в начале 20-х годов, и которая привела к невероятному усложнению музыки для обыкновенного слушателя. Результат – слушатель ушел из зала. И мы до сих пор пожинаем, на мой взгляд, результаты реформы Шонберга в том плане, что на фоне усложняющейся и все менее доступной для обычного человека классики начала возникать примитивная поп-артовая музыка, и Голливуд словил это и превратил это в конвейер. И вот это была одна из самых ужасных вещей, которые возникли в 20 веке, на мой взгляд, это конвейеризация искусства.
Вот у нас на Вере тоже немало музыки, особенно в вечернее время, и, в общем-то, наши диджеи стараются подбирать хорошую музыку, причем из разных музыкальных жанров, и современная, и классическая музыка. Что бы мы послушали в конце нашей программы?
Я предлагаю, и когда-то во Франции на фестивале в Дрё я сыграл такую веселенькую мелодию. Давайте закончим чем-нибудь жизнеутверждающим. Она называется «Ain't Misbehaving». В переводе с американского сленга это означает «разве я плохо себя веду?».
Мы ведем себя хорошо, и в конце дня, поскольку наша передача завершает день, и мы вступаем в день воскресный, в день, когда мы должны отдыхать вот, по заповедям христианства, давайте мы скажем себе, что мы хорошо провели этот день, и еще лучше провели этот вечер с замечательным человеком, пианистом и философом, ей-богу, народным артистом России Даниилом Борисовичем Крамером.
Спасибо большое. Всем удачи.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.